выразить свое недовольство, обвинить меня в вероотступничестве и забросать виртуальными камнями. И я хочу сказать, что это не я придумал, что евреям нужно Новый Завет принимать, а сказал это пророк Ирмеягу, со словами которого я вас сейчас познакомлю. Итак, сказано следующее. Ну, все, у нас пока трехминутный урок на тему того, как оптимизировать наше чтение Тейлим, чтобы это стало работать. Итак, пророк Ирмеяу, как видите, 31 глава, говорит: «Гине ямим баим ну машем, векарати эт брит Исраэль вет брит Иуда, брит хадаша, велоки локи брит ашер карати эт авотам, бейом хехзики биядам леруциям мерец Мицраем, ашер гэма рафоит брити, ванухи баалти бам ну машем». Вот наступают дни, сказал Господь, когда я заключу с Домом Израиля, с Домом Юды Новый Завет. Пророк Ирмеяу говорит о том, что должен быть у нас Новый Завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Не такой завет мой, который они нарушили, несмотря на то, что я был им владыкой, господином, сказал Господь. Итак, Новый Завет. Да, необходимо принять Новый Завет в концепции, конечно же, пророка Ирмеяву, то, что он имел в виду. Об этом будет наша лекция. А пока у нас, в принципе, начался Новый год, праздники закончились, начался Новый год, и в Новый год нам необходимо начать некий определенный новый путь, чтобы оказалось, что после праздников уже следующего года у нас было бы определенное обогащение, мы смогли бы в праздник Суккот испытать радость, и, короче говоря, чтобы календарный год работал. Люди как-то обычно смотрят на календарь, как на некоторый график течения времени, там какие-то события, праздники, не знаю что. Вот. На самом деле, еврейский календарный год предназначен для того, чтобы мы по спирали изменились, поднялись на какую-то новую вершину и приблизились к, в данном случае, в терминах пророка Ирмеяху, к принятию Брит Хадаша. Да, обратите внимание, что я совершенно не случайно поднял этот вопрос. Это глава, 31 глава книги пророка Ирмеяву. Это автора второго дня Рош ха-Шана, то есть самое начало года. Нам мудрецы установили чтение именно этой главы. Действительно, то, что мы читаем в Рош ха-Шана, обрывается до 30 стиха. До, видите, 30 стиха. И эти слова мы не читаем в синагогах, потому что, ну, нельзя прочесть все. Это очень длинная глава, к тому же. Обычно наш автород более сжатые, более маленькие. Таким образом, еще раз, Новый Завет, которым призывает нас пророк Ирмеяху. То есть это завет с новым человеком, как мы будем в процессе нашей лекции изучать. Поэтому, если Таилим читает старый человек, который не изменился и не приблизился, соответственно, требованию пророка к возможности принятия завета, то такие Тейлим, видимо, не очень хорошо звучат. Пока наша недельная глава, Лех-Леха, наша недельная глава, где четко предписывается нам, что нам, собственно, необходимо сделать именно в этом самом разрезе. Бог обращается к Аврааму и говорит: «Вайомер Ашем эль Авраам, Лех-Леха мерцехум и мулатехум бейсавих эль гаарец ашер эрека». И сказал Господь Аврааму: «И выйди из земли твоей, с родины твоей», с маленькой буквы, «и из дома отца твоего на землю, которую я укажу тебе». Это и есть работа, которую мы должны осуществить, а именно выйти из земли твоей своей. То есть все мы являемся жертвами воспитания, жертвами стереотипов, архетипов земли своего происхождения, родины своей, из дома, в домах отцов наших мы что-то получили, что-то, наверное, получили положительное в домах наших отцов, что-то отрицательное. Всевышний говорит Аврааму, что он должен взять процесс воспитания, изменения в свои руки, то есть изменяться. Человек должен измениться, выйти еще раз из Арцеха, из земельности твоей, мимолодотеха, из того, что родина, из того, что мулад дословно врождено, по-русски тоже, да, врождено в тебе. Из этого нужно выйти, выйти из архетипов, свойственных тебе, и из дома отца твоего, у Авраама был отец язычник. Кстати говоря, слово «еврей» фигурирует в нашей недельной главе, Авраам иври. Иври тот, кто перешел на другую сторону реальности, в отличие от всего языческого мира. И как следствие, что произойдет? Да, для начала, как нужно себя исправлять, что для этого необходимо делать. Для этого существует сегодня разработанный механизм, только один, а именно изучение мусар. Мусар – это единственное, что существует сегодня в рамках изучения. Вот у нас книги. Опять этот же текст у нас пока появился. Учение мусар, оно является разработкой того, каким образом человек может исправить себя, переписать фундамент свой, анализ души, понять, что у него происходит, основы знания обрести, настоящие основы знания, что является знанием, основы и корень служения, Богу служить, мусар, дом учения в кельме, перестроить фундамент свой, мусар, решива, слободка, понять величие души человека, для того, чтобы можно было знать уроки знания, понять, как устроена Тора, ее величие, ну и свет Израиля, самый фундамент, рав Исраэль Саланта. Итак, на этом этапе я хочу привести только еще следующие слова. «И сделаю я тебя великим народом, и благословлю тебя». Это обращение Всевышнего к Аврааму. «И возвеличу имя твое, и будет у тебя благословение, и благословлю благословляющих тебя, а проклинающих тебя прокляну. И благословляться будут тобой все семейства земли». Итак, обратите внимание, это на самом деле повеление и к нам. То есть, когда мы читаем Тору, которая говорит что-то про Авраама, мы должны понимать, что нас это тоже в высшей степени затрагивает. А именно, мы должны быть такими людьми, чтобы благодаря нам благословлялись все семейства земли. Короче, мы должны обладать с качествами и способностью приносить благословение. Тогда мы станем теми людьми, молитву которых Всевышний будет слушать. Начнем со следующего, как исполнилось, что те народы, которые благословляют нас, Всевышний благословляет их. Обратите внимание, взлет Персии. Начался Иран, да, начался с чего? С того, что первым решением Кореша, Кира, царя Персии, было возведение Иерусалимского храма. За это получили они свое благословение. Какое благословение было у Ливана, когда это были еще финикийцы, до тех пор, пока арабы, кочевники их оттуда не изгнали, не выжили. На самом деле, Навуходоносор это сделал первым. А именно, благословение, которое было у Финикии, было глобальным. А именно рассказывает книга пророка Йехескеля, что в пророчестве, в котором пророк Йехескель говорит о Финикии, он правителя Финикии называет нацив правителем, а не царем. И комментаторы отмечают, что после величия того царя, который принял участие в строительстве Иерусалимского храма, и то величие страны, которое произошло, финикийцы уже больше никого из своих правителей царем не называли. Правителем, да, царем нет. То есть посмотрите, что произошло. Что первый финикийский царь во времена царя Шломо сделал? Он всего лишь дал работников по обработке камня и продал за деньги, и продал евреям кедр ливанский за деньги, за полную плату. И в результате для строительства храма. И в результате что оказалось? Что страна получила такое благословение, Ливан получил такое благословение, что никто больше из финикийцев, из левантийцев не называл следующих правителей именем царь. Таким образом, когда еврейский народ достоин храма, мы действительно раздаем благословение, благословение от нас распространяется, если нет, то это у нас не работает. На этом этапе давайте мы прочтем Тейлим, исходя из той самой концепции, которая у нас есть, а именно попытаться быть великим человеком, и тогда Всевышний нашу воспринимает наше чтение Тейлим. Шира малой, малой, сысайна лёгари, миаин яво эзри. עזרי מעמדנו, יעשה שמיים ואורץ. Алитен на мой траглехо, альину умашой мрехо. Агиней ло яну вело иша, анашой мэр Исруэль. Адиной шой мрехо, адиной цилхо, альяд еминехо. Йомам ашемеш ло якеко, ваярех балайло. Адино ишмерхо миколь ро, ишмо ирес навшехо. Адино ишмор цейсхо веха мято вадойлом. Шира мало исмима маким красиху адойной. Адино ишма бекуйли, киену знехок шовой слыколь тахануной. Има воно истишморьо адино и мия амоид. Ки им хуаслихо лима антиваре. Ки виси адино и кипса навши вле дворо ой халти. Навши ладино и мишамрим лабойкер, шемрим лабойкер. Яхел Исруэль Адуйно, Эким Адуйной Рахесет, Верарбе им Овдус. Веру Евдейс Исруэль, Мико, Эля Войной Сов. Теперь мы все вместе на 138 человек по состоянию на сейчас произнесем молитву, чтобы Всевышний помог всем, кто нуждается в помощи в экстренном порядке. Ахейну коль бейс Исраэль, ханасуним бецарау вешевьяху, омдим бейн баяма, бейн баябаша, маком ирахем алэгэм, вьюце мицара лэрваха, умяфила луэрау мишибуд лэгеула, гашту багалу визман кори, веноймар, омейн. Итак, мы продолжаем нашу лекцию, наша тема «Евреи и Новый Завет». Как мы уже поняли, речь идет о том, что пророк Ирмияву предписал нам принятие Нового Завета, говоря, что состояние, когда мы грешим, не работает, и человек должен измениться, человек должен стать совершенно другим творением. 31 глава, сейчас вы видите текст книги про Ирмияху, и попробуем понять, что нам необходимо сделать. Еще раз, это второго дня праздника Рош ха-Шана. То, что нам установили мудрецы на день суда. И поскольку каждый день у нас день, когда мы должны меняться и должны продвигаться, чтобы следующий день суда, и каждый день у нас, собственно говоря, продолжается суд, чтобы у нас все было хорошо. Я приведу вам повествование наших мудрецов из разных периодов, разных стран, разных времен, для того, чтобы немножко лучше понять, что же нам нужно сделать. Так сказал Господь. В пустыне нашел милость народ, уцелевший от меча, шел я к успокоению Израиля в стране обетованной. Итак, все начинается с утешения еврейского народа, покой. Многие люди хотят покой в своей жизни, а покоя у них нет. И почему нет? Потому что Всевышний сказал в Торе о том, что он будет навсегда спорить с человеком в состоянии греха. То есть человек в состоянии духовного сбоя, Всевышний будет постоянно с ним спорить, не будет у него покоя в нижнем мире до тех пор, пока он не исправит себя. Раши говорит в Талмуде, в трактате Макот, «Легаргия Исраэль, шиелэрэм минуха бегалутам». Задача Всевышнего, то, что Всевышний ставит перед собой задачу, это утешить еврейский народ, чтобы был у них покой в изгнании. Наследия в изгнании еврейского народа не будет. Покой в изгнании Всевышний пытается нам дать, чтобы у нас был покой души. Испытание, которое, в принципе, Всевышний создал человека, чтобы тот жил счастливо в нижнем мире до завершения исторического процесса, до прихода Машеха, но мы не живем здесь, большая часть людей страдает, находясь в нижнем мире, потому что не исправили себя, и Всевышний говорит, что он даст только полное счастье, полный порядок в этом мире полным нечестивцам. полным нечестивцам в этом мире будет хорошо, потому что это их награда в этом мире. Что же касается людей, совершающих грехи, короче говоря, не полным злодеям, у них в жизни будут трудности, испытания. И Всевышний говорит: я хочу, чтобы вы, вам было хорошо, чтобы вы здесь жили спокойно. Сифтей Коэн говорит так: Мацахен бамидба. Этот народ нашел милость Всевышнего в пустыне. Миров хибата. Всевышний смотрит на нас, как будто нашел он большой дар, большой подарок в лице нашего народа. Об этом сказано в книге Дворим, в Торе. Умацаэгу беэрец мидбар убитогу елел ешемон. Всевышний нашел нас в земле пустынной, где в опустошении, где воет, где в хаосе воет опустошение. В хаосе воет опустошение. Таким был мир до исхода еврейского народа из Египта. Таким был мир до того, как мы стали народом Всевышнего, до того, как мы приняли Тору, приняли какой-то порядок. Весь этот мир, хаос выл в состоянии опустошения. Еврейский народ в поколении пустыни был Дор-Деа. Поколение знания, достойное чудо. Какое поколение достойно чуда? То, которое не способно совершить грех. То есть те люди, восприятие божественности которых столь развито, что они утратили свободу выбора совершить зло. Второй стих говорит так. «Издавна Господь являлся мне и сказал: любовью вечную возлюбил я тебя, поэтому привлек я тебя милостью». Посмотрите, привлек милостью. «Мирахок Гашем Нираэлай». Раша это так объясняет, что такое «мирахок» – «бесхуд авод» – «заслуги наших отцов». Некоторые из нас не очень довольны своими детьми, их достижениями. Так вот, важно иметь в виду, что состояние наших детей определяется базисно тем фундаментом, на котором они выросли, на котором они родились, а это заслуги их отцов. Если есть заслуги, то тогда судьба ребенка складывается совершенно другим образом, потому что, ну, говоря на более современном, что ли, языке, родители закладывают в детей микропсихические элементы, а вот макропсихические, они происходят и в большей мере из общества, поэтому мы не всегда довольны именно макроэлементами развития наших детей, а вот микро мы сами закладываем. Таким образом, что мы в качестве фундамента нашим детям можем дать, то и является нашей заслугой. Рада говорит: «Агавату лама рафтир». «Вечной любовью я полюбил вас». «Ло гайта агавате лэгэм лэфиша эле агавату лам». «Не была моя любовь к вам, говорит Всевышний, любовью временной, а исключительно постоянной». У кого есть вопросы в Зуме, пожалуйста. У кого, кто в Ютьюбе, пишите ваши вопросы. В течение недели я отвечаю на вопросы. И обязательно поставьте там лайк, напишите комментарий, потому что это дает возможность другим людям узнать то, что, может быть, будет существенно для них. Поэтому примите участие в такой символической распространении Торы. Итак, Всевышний никогда не расторгнет с нами свой завет. Следует из этих слов, что Всевышний любовью вечную, обратите внимание, любовью вечную возлюбил тебя. И сегодня те из нас, кто испытывает трудности, испытания, не дай бог, болезни, не дай бог, что-то еще, мы должны понимать, что все это происходит, исходя из концепции того, что Всевышний любит нас любовью вечной. И да, мы смертные, и да, мы предназначены здесь для проживания в течение какого-то времени, и в какой-то мере это в наших руках, то, как мы будем жить, ну, а в какой-то мере и нет. Поэтому все здесь нужно иметь в виду. В любом случае, Всевышний никогда не расторгнет с нами свой завет, не заменит нас на другой народ и не отчается в нас. Обратите внимание, не отчается. Даже если мы совершаем грехи, он надеется на наше исправление, на исправление наших детей. Но следствием из этого будет то, что у нас в нашей жизни будут неприятности. Пророк Ирмияху отвечает, что мы относимся к народу, достойному любви Бога, и нам нужно это испытать. Далеко не все это испытывают. Некоторым кажется, что Бог, в принципе, от них отвернулся и не очень вообще обращает на них внимание. В Танадабе Ильягу такой мидраш, согласно преданию, то, что пророк Ильягу передал мудрецам, с которым он раскрывался. Бейт ришон афальпиша гайов де авода зара гаябаре дат илуким цдака вегмилут хасидин. Первое поколение, поколение периода первого храма, хотя они и служили идолам, то есть не то, что они активно служили, но какой-то элемент добавления упрощенных приниженных структур был в их жизнях. Тем не менее, у них был дат и луким, знание Бога, милосердие, цдака, милость и милосердие. То есть обратите внимание, что подчеркивает пророк Ильяву для того, чтобы удостоиться какого-то в этом мире спасения, да, что нужно делать в первую очередь? Милосердие. Нужно давать. Если человек дает, то тогда оказывает милость, то он может рассчитывать и на божественную милость тоже. Если он живет только для себя, то это первый аспект, в котором происходит искажение концепции сотворения по божественному образу. «Еще я восстановлю тебя, и ты будешь восстановлена, Дева Израиля, и ты еще украсишься тимпанами своими, выйдешь в хоровод веселящихся». То есть речь идет про Деву Израиля и про то, что Дева будет... Так, я вижу, а Виталий Хай задает вопрос, зачем Всевышний дает Новый Завет, если не отчаивается никогда от еврейского народа. Но Новый Завет, как мы увидим с вами очень скоро, и, собственно говоря, к этому ведет нас вся эта глава, речь идет о том, что Завет старый мы нарушаем, и нам требуется Новый Завет, то есть тот же самый Завет, но с новым человеком. Не Завет новый, а человек новый, об этом говорит пророк Ирмияху, и мы с вами увидим, в чем нам нужно стать новыми, и в какой-то мере мы можем сделать это и сегодня тоже. Каждый человек индивидуально может сделать это и сегодня тоже. Если мы все обновимся, станем другими творениями, то придет Машиах, но каждый отдельно взятый человек может в какой-то мере все это пройти сегодня в своей жизни, и тогда в определенной мере реальность, в которой он проживает, она будет совсем не такой, как у тех, кто от Машиаха далек. Третий стих. «Еще я восстановлю», да, мы его прочли, «восстановлю тебя, и ты будешь восстановлена, Дева Израиля». То есть, видите, какими глаголами пользуется пророк Ирмияху? Восстановление. То есть, нам необходимо восстановиться, мы в состоянии разрухи находимся. И ты еще украсишься тимпанами и выйдешь в хоровод веселящихся. Итак, пляска в хороводе, что нам по этому поводу скажут наши мудрецы. Еще от будет третье избавление, еще в дальнейшем будет третье избавление. Пророк Ирмияху говорит о разрушении первого храма. Он был пророком времен разрушения первого храма и говорит, сейчас посмотрите, «И восстановлю тебя, и ты будешь восстановлена и еще украсишь». То есть речь идет о двух восстановлениях. Сначала будет восстановление времен второго храма, но оно не будет вечным, потому что римляне своей концепцией жизни, эгоизма, попросту говоря, эгоизма, не будем усложнять тему, они разрушат второй храм и разрушат все человечество времен второго храма, и будет третье восстановление, когда будет построен третий храм, который будет вечным. Поэтому все комментаторы обращают внимание еще на слово «еще». Смотрите, как нужно изучать Танах, насколько здесь все важно. Еще будет третье избавление, и оно уже окажется окончательным. Раши говорит, «Беньяним шнаим» будет два строительства. И еще будет отстроен Иерусалим, они бы бенян, я сам, говорит Всевышний, построю третий храм, который будет всегда. Бетулат Исраэль, возвратись, девственница, посмотрите, как здесь сказано, дева, на самом деле на иврите Бетулат Исраэль, дева Израиля. То есть речь идет о возвращении девственности девицы, которая совершалась, предавалась блуду. В результате все-таки возможно такое раскаяние, что она снова вернется в состояние девы. Во всяком случае, концептуально. Может быть, не биологически, но концептуально можно вернуться посредством настоящего качественного раскаяния, можно вернуться в состояние чистоты, каким человек был до совершения своего греха. На это обращают внимание наши мудрецы. Еще будешь ты сажать виноградники на горах Шамрона. Сажающие, что посадят их, они же будут пользоваться плодами, ибо будет день, когда стражи с горы Ефраима возгласят: «Вставайте и взойдем в Цион Господу Богу нашему». Что это за оплакивание? Оплакивание 10 колен, которые были изгнаны в Ассирию. Пророк Ирмияху говорит эти слова незадолго до изгнания евреев из Иудеи в Вавилон. Мы являемся потомками тех самых изгнанников, которые в Вавилон были изгнаны. Что же касается оплакивания вот в этих 4 и 5 стих, оплакивание 10 колен во главе с Ефраимом, и будет дальше оплакивать именно колено Ефраима. Обратите внимание, там Ярвам бен Неват, об этом мы будем говорить на следующей лекции. На следующей неделе, как горюет Эфраим, сделай себе приметы, где здесь сказано, что наступают дни, не вижу, где здесь сказано о том, что горько оплакивает Рахель Эфраима. Якер ли Эфраим, дорог мне сын Эфраима. О, слышу, как говорит. Нет, не вижу. Сейчас где? Дойдем. Я надеюсь, дойдем до этого стиха. Здесь просто на русском языке. Как-то я не очень тонах на русском языке вижу. Итак, еще раз, что нам говорят комментаторы по поводу оплакивания именно еще раз Эфраима, который отделился в дни Иеровама бен Невата, в дни царя Шломо, царя Рехавама, соответственно, со стороны Иудеи, отделился от Иерусалима, от Иерусалимского храма, и что произошло в результате, был изгнан, и их потомков, тех, кто были изгнаны, среди нас практически нет, потому что они не были связаны с Иерусалимом. Все мы потомки, в основном Иудеи, ну и тех, кто из 10 колен, кто перебежал к Иудее сразу же, когда все это произошло. Ибо так сказал Господь: радостно пойте Яакову и ликуйте перед всеми народами, провозглашайте, славьте и говорите: спаси Господь народ твой, остаток Израиля. Молитва пророка перед изгнанием в Вавилон. Вот я приведу из их страны северной, приведу их из страны северной и соберу их от краев земли, среди них слепой и хромой, беременная и роженица вместе, великое множество возвратится сюда. То есть пророк Ирмияу говорит о глобальном возвращении еврейского народа. Все, даже последние слепые, хромые, даже евреи прабабушки, кто, может быть, сегодня уже его там фамилия Иванов, он даже близко не знает, что он относится к великому народу, по прабабушке, как мы уже сказали, он тоже соберется и тоже вдруг окажется в Израиле, узнает, что у нас есть такой совершенно глобальный божественный завет, ну и Новый Завет, соответственно, для них в том числе и предназначен. Но в основном, конечно, для тех людей, кто сегодня в теме, пророк Ирмияху обращался к тем, кто читает его слова, а не к тем, кто по прабабушке живет в Урюпинске и об этом ничего не слышал. «С плачем придут они, и с милосердием поведу их к потокам, вот путем прямым, не споткнутся они на нем, ибо стал я отцом Израилю, Ефраим первенец мой». Обратите внимание, «с плачем придут они». Почему надо плакать в такой ситуации? Когда люди плачут, либо когда они что-то теряют, либо когда, наоборот, они находят так много, что находится в состоянии восхищения. Придут с плачем от восхищения, и говорит Всевышний: с милосердием поведу их куда? к потокам, вот, люди тогда поймут, насколько их путь был непрямым и насколько потоков вод на нем не было. Тогда мы поймем, что все эти радости, к которым мы стремимся, о чем мы думаем, все эти наши мысли, короче, все это весьма примитивно и упрощенно. «Слушайте слово Господа народа и возвестите дальним островам, и скажите, тот, кто рассеял Израиль, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь свое стадо. Ибо искупил Господь Якова и спас его от руки того, кто сильнее его». То есть, смотрите, искупил, да? Выкупил из плена. Сегодня мы, в частности, те, кто проживают в Израиле, и даже в Евросоюзе мы все находимся в плену вот этих вот архетипов мышления, в которых мы завязли. Я сегодня говорил о том, что сказал на Авраама. Не знаю, видите вы сейчас другой текст, да, то, что я... Всевышний предписывает Аврааму: «Лех леха мерцехом и молодетехом бейтавиха, и выйди из дома твоего, из земли твоей, из родины твоей, из дома твоего, из земельности своей выйди». То есть мы все продолжаем жить вот так, как мы жили прежде. И это весьма печально. Короче говоря, мы реально нуждаемся в спасении. Вот это очень важное понятие в ходе любого урока Танаха. Практически все время, очень часто пророки говорят, используют глагол «спасение». Нам кажется, что наша жизнь вполне терпима, что вполне можно жить вот так, как мы живем. Ну, немножко у нас недостатки есть, конечно же. Немножко бы денег побольше и все будет нормально. Так вот, на самом деле мы нуждаемся в спасении. Мы настолько пребываем в темнице, что нам реально нужно спасение. Мы нуждаемся в спасении. «И придут они и воспоют с высоты Циона». Видите, тогда люди, даже не обладающие музыкальным слухом, все станут кантерами. Не нужно будет им получать справки, что они являются специалистами в кантерском пении. Мы все будем в состоянии воспеть с высоты Циона и устремяться к благу Господа, к хлебу, вину, оливковому маслу, агнцам и тельцам. Ну, это уже речь идет именно о служении, что мы перестанем потреблять все это дело для себя, и что наши столы превратятся в жертвенники. Тогда что произойдет? «Возвеселится дева в хороводе, юноши и старцы вместе, и превращу я скорбь их в веселье». Скорбь, веселье. Только что у нас был праздник Суккот, суть которого — пребывать в состоянии радости. Ну и что у нас было реально веселье или скучновато было? Если мы всю жизнь проводим в состоянии скукоты и в состоянии скорби, нет у нас радости, нет веселья, то это не так хотел Всевышний, чтобы мы жили. Совершенно не так. «Я утешу их и возрадую их после горести их». Это то, что говорит Всевышний. Еще раз, мы прочли с вами достаточно много с 6 стиха, что мы освободимся тогда, слепой, хромой и всякие остальные придут, и тогда мы поднимемся на гору Цион, и на ней мы сможем что-то воспевать. Тогда будет нам хорошо. Давайте посмотрим, что по этому поводу говорят наши комментаторы. Говорит Раши: «Бебехи яво алидей чува ветхила». С плачем они придут посредством раскаяния и молитвы. Придут в состоянии восхищения и ликования. Говорит Радак: «Увау Цион», придут они на гору Цион, «берар Цион шеу рам венеса». Гора Цион, которая является высокой и возвышенной. Ну, возникает вопрос: туристы, которые, или постоянные жители в Иерусалиме, которые на горе Цион находятся, ощущают ли они, что эта гора самая возвышенная из всех гор, или не ощущают? Говорит Малбим: «Генени мивиота мерцафон». Вот приведу я их из северных земель. Мы с вами, обратите внимание, как раз именно из северных земель. Шишам гу бьяхад в эйн хасарим рак шивим, что там они все вместе, и необходимо их только привести лым кумам, к их надлежащему месту. То есть речь идет о какой-то черте оседлости. Сегодня уже и это время прошло, мы уже совсем оказались изгнаны. В книге Зоар говорится, что тогда исполнится видение о будущем мире пророка Йешаяху. Пророк Исаия говорит так. Что произойдет, когда с радостью люди придут в Иерусалим и будут способны там очиститься, как дева, и будут в состоянии принять Новый Завет? Что произойдет тогда, говорит пророк Йешаяху, «Вело еру, вело ешхиту, бехоль гар кадши, ки малаха арец деа эташем, ки маем лиям михасим». «Не будут делать зла и не будут губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Бога, как море, как реки, которые наполняют море». Тогда действительно будет знание Бога в этом мире, и люди не будут разрушать. А пока нет у людей знания Бога, они разрушают реальность, каждый разрушает свою собственную жизнь всякой ерундой, к которой он стремится, ради которой он нарушает сказанное в Торе, и в результате ему кажется, что просто в его конкретной ситуации невозможно уже быть столь святым и столь вот все это качественно исполнять. Ну и что в результате он делает? Разрушает свою жизнь. Некоторые люди смотрят на Тору как на какой-то гнет, как на бремя, которое на нее, на человека возложено, и это не совсем правильно. То есть людям кажется, что вот если бы Тора не запрещала нам так много всевозможных запретов, 365 запретов, то тогда бы жизнь была намного легче, намного было бы нам проще жить. В действительности это не так. Если бы правил дорожного движения было вот не столько, сколько их есть, а меньше, то привело бы это, ну, чисто в теории, да, понятно, что все мы не любим соблюдать правила дорожного движения, тем не менее, это привело бы к смерти людей. Точно так же, если бы Тора не запрещала что-то, то это привело бы к гибели наших душ и наших тел, мы бы совершенно грешили и прочее. По поводу стремления к славе, которое является одним из самых больших проблем человека, по этому поводу говорят наши мудрецы, что люди стремятся к славе, и в принципе это абсолютно нормально, это врожденное качество человека, ибо человек создан по образу Бога, и главное проявление Бога на земле – это его величие, его слава. И человек действительно должен быть великим, должен быть славным. Только слава должна быть истинной, а не относительное превосходство над ближним своим. И об этом сказали мудрецы, что есть, что человек, который стремится к славе, слава убегает от него, а тот, кто убегает от славы, слава бежит за ним. Ну и, короче, это запрещено, это очень плохо, это очень презренно, если человек бежит за славой. И его самого приводит к опустошению, разрушению. Перезнят вопрос, если бы Тора этого не запрещала, то тогда было бы все прекрасно. А ответ нет, тогда бы мы просто не знали, не обращали внимания, или сами бы поняли, сами бы пришли к этому заключению. Смотрите, человек, который бежит за славой, о чем свидетельствует его бегство? О том, что он на самом деле славы не имеет. И он при этом хочет, чтобы другие относились к нему с почтением, когда он сам бежит за славой. Если человек идет в магазин покупать хлеб, о чем это свидетельствует? Что хлеба у него нет. Если человек идет за славой, бегает, заискивает, пытается чего-то достичь, кому-то грубит, а перед кем-то заискивает, и видно, что он стремится к славе. О чем это свидетельствует? О том, что славы на самом деле у него нет. Поэтому каждый запрет Торы, он не есть некая дополнительная ноша, которая лежит на человеке, а это важнейший, ценнейший урок того, что на самом деле является нашим уничтожителем, вредителем и губителем. Так, Авиталь Хая задает, нет, Юдит задает вопрос, у Адама был один запрет. У Адама был один запрет, что вы имеете в виду, я не понял. У Адама был один запрет, который включал в себя, у него был один конкретный запрет на тему того, чтобы не есть от плода древа познания. Но у Адама было семь заповедей. Вопросы, пожалуйста, у нас по регламенту только письменно. Но у Адама были семь заповедей, которые потом получил Ноах. И у Адама сказано, что Всевышний помещает его в Ганеден, Лавдов или Шамро, чтобы он там работал и охранял его. То есть у Адама были абсолютно все заповеди Торы, которые он видел непосредственно из реальности. Может быть, это было как-то немного у него иначе. Но во всяком случае его заповеди, они включали абсолютно все. Еще во всяком случае в аспекте существования человека непосредственно все это, конечно же, включалось. Итак, мы остановились на том, что прочли с вами то, что сказал Радак, что Цион – это гора, которая высокая и возвышенная. Это то, что мы должны ощущать в аспекте того, что такое Тора. Что Тора, еще раз, не ноша, а это учение, знание, это святость, это величие, которое пришло с высокой возвышенной горы, и оно приводит нас к спасению, освобождению из темниц, в которых мы скованы. Говорит Малбин. Вот я приведу, это мы тоже с вами прочли, то, что сказал Малбим, что, да, и мы прочли с вами пророка Ишаяху, который говорит, что земля будет полна знанием Бога, и тогда книга Зоар отмечает, что это видение о будущем мире, и тогда люди перестанут заниматься саморазрушением, и в этом мире будет хорошо. Азатисмар бетулабы махоли, тогда девственница возрадуется в танце. Задает вопрос, является ли это главным критерием, что девственница в танце возрадуется тогда. Писик Тарабати говорит, «Рапасу казенные марки негет ямота Машиих», что этот стих говорит о временах Машиха, то есть означает, что девица, которая возрадуется в танце, это действительно нечто очень глобальное. Сефер Паним Яфот разъясняет это немножко больше и говорит, что такое махоль, танец. Махоль происходит от слова махила, махила прощение. Шени махилу аванотейрем беходы шелул шегу мазаль бетула, что будут прощены грехи их в месяц Илул, знак зодиака которого бетула дева. А именно, что не девки будут плясать в хороводах, когда придет Машиих, а то, что простятся нам наши грехи в месяц Илу, если мы будем, конечно, себя каким-то образом изменять. И месяц Илу, его знак зодиака, Бетула, дева, для этого необходимо месяц Илу провести эффективно. Кухелет Яков, Нирали. Лаяхес махоль эль габина шишама губахинат михилат гаавон. Куэлит Яков говорит, что мне кажется, что правильно этот танец отнести к категории бина, постижению, ибо там находится прощение греха. Итак, прощение греха, когда возник Куэлит Яков, очень важная каббалистическая книга, указывает нам на то, что прощение греха возникает тогда, когда мы обретаем постижение. Наше постижение приводит к нашему прощению греха. Радак. Эрага симха еютер мэрага ягонша гаялага мяс. Радак говорит, что радость, которая будет у нашего народа, она превосхитит, она превысит печаль, которая была прежде. Итак, то состояние, в котором мы живем, оно на самом деле является печалью. И даже у людей, которые сами по себе чисто психологически достаточно веселые, скажем так, более веселые, чем средние. Ведь это же наша ориентация сегодня в мире, да? Человек смотрит на окружающих себя. Если он богаче среднего, если он образованнее среднего, если он в данном контексте веселее среднего, то ему кажется, что у него все нормально. Если почет у него чуть больше, чем среднее, то тоже ему кажется, что все более-менее нормально в его жизни. Так вот, все это на самом деле называется в терминах Танах и пророк Ирмияху печаль, ибо отрыв от источника, короче говоря, это настоящая печаль. Так сказал Господь, почему у нас печаль. Слышится голос в раме, вопль и горькое рыдание. Рахель оплакивает сыновей своих, не хочет она утешиться из-за детей своих, ибо не стало их. Плач про матери Рахели, которая похоронена в Бейт-Лехеме к югу от Иерусалима. Плач про матери Рахель, который разверзает небеса. Великая тайна замысла захоронения Рахель в книге Берешит, про отец Яков, когда спускается в Египет к своему сыну Юсефу, то он говорит следующее, что «Мать твоя умерла в дороге, и я похоронил ее возле дороги и не привез ее в Хеврон, в пещеру Махпела, там, где похоронен Авраам и Сара, Адам и Ева, Ицхак и Ривка». И Яков, наш праотец Яков, говорит Юсефу, что вот мать твою я похоронил возле дороги. И при этом наш праотец Яков просит, чтобы Юсеф его самого таки из Египта отвез в Хеврон и похоронил в семейном склепе. И на первый взгляд кажется людям, что тут речь идет о некотором роде экскьюзе, что Юсеф, что Яков просит Юсефа, как бы прощение, говорит, смотри, твою мать я не похоронил в нашем семейном склепе, в городе Хеврон, в городе отцов, а вот меня похорони там. В действительности все совсем не так. Яков говорит Юсефу, что я похоронил твою мать на дороге, и была на то глобальная, фундаментальная причина, что плач Рахели, он... В том самом месте он будет подниматься до небес все время изгнания еврейского народа, и он приведет к милосердию в отношении еврейского народа. А именно, Мидраш рассказывает следующее, что когда Невузрадан, захватив первый храм, разрушив первый храм, повел евреев в изгнание в Вавилон, то он проходил мимо гробницы Рахель, и Рахель оплакивала своих потомков, находясь в гробнице, в своей гробнице. Этот плач Рахели продолжается до сегодняшнего времени. Мы с вами иногда веселимся, да, нам с вами кажется, что у нас ситуация более-менее нормальная, но с точки зрения религиозной реальности, которую мы как бы должны с вами разделять, да, получается, что здесь постоянно происходит плач Рахели, и при этом, при всем при этом, Всевышний иногда в определенные моменты времени призывает нас именно быть радостными, и в принципе все время мы должны быть радостными в условиях, когда реальность плачет. То есть Рахель, она не только поплакала, когда мимо через раму проводили ее сыновей в изгнание, Рахель продолжает плакать до сегодняшнего времени. И внутри всего этого Галаха нам предписывает, что с наступлением месяца Адар мы приумножаем радость, а с наступлением месяца Ав мы приуменьшаем радость. Это означает, что все остальное время мы должны жить в радости. Слово «радость», которое используется в Танахе для этой цели, это «симха». Извиняюсь, не в Танахе, в Галахе, в Шулхан Арухе для этой цели – это «симха». Что такое «симха»? Что это за вид радости? Это не веселье, это не какое-то упрощенное такое состояние духа, это исключительно состояние удовлетворения, которое есть у человека. То есть у нас на протяжении всей жизни должно быть удовлетворение нашим состоянием, нашим духовным состоянием. При этом месяц Адар, оно увеличивается, а в месяц Ав оно должно уменьшаться. Ялкут Шимони говорит следующее. Мара А, Якова Вину, Ликворет Рахель Бедерах Эфрат, Цафа Шаглуйот Атидот Лаворша, что увидел он, что в дальнейшем изгнанники пройдут возле места захоронения Рахели, чтобы она просила о них милосердия. Рахель, она с вами просит милосердия, отказывается утешиться. И в книге Зор написано, что когда придет Машиах, то в первую очередь он раскроет себя возле могилы Рахели. И тогда Рахель встанет из своего захоронения и поцелует Машиаха, так сказано в книге Зора. Каждый из нас, кто в этом мире что-то делает, что-то дает, оно остается вечно. Это заслуги отцов в отношении сыновей, и это заслуга самого человека. Под заслугу в данном случае я не призываю именно к заслугам, там, заслуги нарабатывать, да, я призываю. Заслуга является определенным измерением смысла жизни, смысла существования, смысла бытия. Так сказал Господь, вот ответ Всевышнего на молитву Рахели. Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез, ибо есть воздаяние за труд твой, сказал Господь. Возвратятся они из вражьей страны. Есть надежда будущности твоей, сказал Господь, возвратятся сыны в пределы свои. То есть есть определенная надежда, и Рахель своим плачем, она каким-то образом повлияла на эту надежду, что надежда, она становится более реальной, более осязаемой. Плач Рахели продолжает разверзать небеса до настоящего времени. Нам, может быть, порой кажется, что все более-менее нормально, что мы нормально живем, что все хорошо, но в действительности это не так. Сказано в книге Зогар, «Кользман де Исраэль де Галута и Емивака Лайву». Все время, пока еврейский народ находится в изгнании, она продолжает ее оплакивать. Итак, что происходит дальше? «Ясно слышу я, как горюет Эфраим». Эфраим под именем Эфраима имеется в виду все 10 колен, которые пошли вместе с ним в изгнание и пропали. Ты наказал меня, я наказан, как необузданный телец. Обрати меня, я обращусь к тебе, ибо ты Господь Бог мой. Ибо после того, как я обратился и раскаялся, и после того, как я уразумел грехи свои, ударил себя по бедрам, устыдился я, был посрамлен, и понес я позор юности моей. Ведь разве Ефраим, дорогой мне сын, разве он любимое дитя? Ведь каждый раз, когда я заговорю о нем, я долго помню о нем. Потому что ноет нутро мое о нем, смилуюсь я над ним, сказал Господь. Речь идет о 10 коленах, которые пропали в своем большинстве. Какое-то небольшое количество осталось, но в большинстве они продали. Рабен Якер ли Ефраим. Раши говорит следующее. Рабен Якер ли Ефраим. Рен деврей шхина. Что это слова божественного присутствия. Это не слова, про матери Рахели, это слова божественного присутствия. Всевышний оплакивает колено Эфраима и всех изгнанных вместе с ним. Книга Зор. Акрун Исраэль аль шма де Эфраим. Израиль 10 колен. Они имеют, соответственно, были названы, соответственно, колену Эфраим. Это имел в виду Эфраим. Да, датский ним объясняет, что такое Эфраим, откуда такое имя вообще взялось, от слова эфер. Что такое эфер? Это зала прах. Эфраим альшем авод, и это соответствует имени наших праотцев, Авраам ве Ицхак. А именно, что Авраам сказал, ваани афар ве эфер, я прах земной и зала, а Ицхак он был как прах на жертвенники, куда он был возложен в рамках испытания Авраама. То есть те, кто считали себя ничем, наши праотцы, которые не то что должны были бежать от славы, они считали себя ничем, потому что когда перед человеком раскрывается божественность, то он понимает, насколько он ничто. Это имел в виду Юсеф, когда он своего сына назвал Эфраим, удвоение им, в конце на иврите это всегда удвоение, то есть двойная зала, двойной эфир, зала, да. Соответственно, Аврааму и Ицхаку. Мегале Мукот говорит, «Лифира ницуцот шияво аль едей Маше бен Юсеф мишевет Эфраим». И в результате искры Машиха, сына Юсефа, произойдут из колена Эфраима. Приписывается нам, вот у нас начинается год, нам предписание. «Сделай себе приметы». Прокор Мияу говорит не кому-нибудь, а нам с вами, каждому из нас. «Расставь вехи, примечай дорогу, путь, по которому ты шла в изгнание. Вернись, Дева Израиля, вернись в города свои». То есть мы должны проложить себе путь, обратный изгнанию. Посмотрите, в изгнание мы пошли из-за того, что божественность была как-то у нас, нами утрачена. Мы пошли с вами из этого в изгнание. Как исправить себя, как изменить себя? Для этого, как мы уже понимаем, существует учение Мусара, которое раскрывает нам путь возвращения. Все эти книги можно прочесть бесплатно на сайте, и можно приобрести все вместе или каждую в отдельности, и читать по шаблотам, по праздникам, давать другим людям, и помочь тем самым нам в издании других книг, следующих книг Мусара. Сделай себе приметы. Вот как сделать себе приметы сегодня, как понять, какая дорога ведет из изгнания в землю Израиля, вот именно это, и именно эту задачу ставит перед собой учение Мусар. Именно это оно старается сделать. Так, и вижу, что Ягудит задает вопрос. Так, тут есть еще. Так, Иудит задает вопрос к тому, что люди думают, что 5 запретов много. У Адама был один запрет, потому что люди думают, что 5 запретов много. Ну, один вопрос, который у Адама был один, во-первых, не один, у него было много, но, во всяком случае, можно сделать один запрет, который будет включать, одно предписание, которое включает в себя все, что угодно. Нам это детализировали, но суть является одна. У нас тоже, по большому счету, можно сказать, что все наши заповеди являются одной. Это следовать путями Всевышнего. Следовать путями Всевышнего. Адам пренебрег не заповедями, которые были даны, а указанием не есть от плода древа познания добра и зла. И это совершенно другая тема. Если бы Адам съел от древа познания добра и зла, и зло проникло бы в добро, то он смог бы его исправить. А до этого плода он не мог оказать влияние на свое зло, поэтому он и сделал это для завершения предназначения человеку. Адам был рассчитанный механизм. Так, во всяком случае, Саба из Навардака это определяет. Саба из Навардака, это одна из книг Мусара, которую мы издали, очень рекомендую ее прочесть. «Бадарке авотеха готовим» – следовать нам предписано путями нашего отца, а наших отцов, которые из изгнания, которые из земли Вавилона пришли в землю Израиля. Мы, к сожалению, из земли Израиля пошли назад в Вавилон, в Персию пошли, и это весьма-весьма печально. Давайте подведем итог тому, о чем мы с вами говорили. Мы начали со следующего, что я привел вам слова пророка Ирмияу, который говорит: «Гене ямим баим», вот наступят дни, «неум хашем, векарати от брит Исраэль, ват брит Иуда, брит хадаша». Вот наступают дни, сказал Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Новый завет не такой, как раньше, когда совершали вы грехи. Новый завет, соответственно, своей конфигурации, а именно завет с новым человеком, с человеком, который уже исправлен. И рассказывает нам об этом пророк, насколько мы должны стремиться к тому, чтобы стать людьми завета, не людьми, которые следуют за своим дурным побуждением, которое причиняет нам только исключительно зло, а исправленный человек будет в состоянии приносить пользу себе, творению, и этот мир будет исправлен. Спасибо за внимание. На этом мы